Однажды случился такой случай, это земля наполна случаев, как и жизнь каждого из нас. Одному дали репортеру задание, чтобы он сделал снимки города и окружающих окрестностей этого города. Сказали, спеши скорее, бери свой фотоаппарат, там тебя ждет самолет, едь скорее в аэропорт, садись на него, и летчик знает, что делать. Ну и тот запаздывал, движение было такое сложное. Ну, добрался. Бежит с сумкой там, садится в самолет небольшой, и пилоту кричит, скорей, 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 скорей. Ну, тот раз все включил, вырулил, поднялись в воздух, летают. Он ему говорит, ты, пожалуйста, пониже зайди к городу. А он говорит, а зачем? А он ему говорит, ну, мне надо снимки делать, я же репортер. Тогда увидел, что у этого пилота, который управлял самолетом, глаза сделались очень большие, круглые. Он говорит, я понял одно, что вы не мой инструктор. Ага, поняли, да? Вот так бывает, да? Бывает? Вперед, вперед, он и вперед, он подумал, что это инструктор. А когда поднялся, оказывается, надо делать снимки, а он говорит, я не понимаю, что ты от меня хочешь, но я с тобой полетел, потому что я жду твоих указаний, я должен выполнять. Я думаю, что вот в таких ситуациях можно оказаться очень часто. И чтобы не оказаться в такой ситуации, то надо ко всем моментам жизни нашей готовиться, тем более, когда мы говорим о вечности, правда? Мы уже на протяжении многого времени говорим с вами о завете, да? И разговаривали уже, начинали с вами о завете с Адамом, потом о завете с Авраамом и о завете с Давидом. Я думаю, что мы сегодня закончим наши рассуждения. Но прежде чем я хотел сказать, мы в прошлый раз, когда говорили с вами о завете с Авраамом, мы не коснулись земли. Очень много в Писании есть мест, только в книге Бытия, которые говорят о том, что это завет вечный, который Господь определил, с Авраамом. Он начинается с 15 главы, да, даже с 12 главы. Если у вас будет книга Библии сейчас открыта, или Андрюша нам поможет, это с 12 главы будем читать несколько моментов, таких, которых я выписал, о завете, который Господь заключил в лице Авраама со всем домом Израиля. 12.7. Книга Бытия, 12.7. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю эту, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Первое место, да? Замечаете, да? «Явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю». Еще никого нет у него. И долго-долго не будет. Наверное, вся жизнь пройдет. Больше 20 лет пройдет, когда у него только родится первый сын от Сары. Смотрите. «Потомству твоему отдам я землю». Следующая, 13 глава, 15-17 стих. 13 глава, с 15 по 17 стих. Здесь есть, да, наверху? «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Замечаете, да? 15 глава, 7-8 стих. «И сказал ему Господь», 15 глава, «и сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение. Он сказал, Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И 18 стих. В этот день заключил Господь завет с Авраамом и сказал: «Потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». 17 глава, 8 стих. «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Замечаете, да? 24 глава. Несколько перелистнуть надо. 24 глава, 7 стих. «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам эту землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Замечаете, уже с другим Господь говорит. Начал с Авраамом, а потом переходит уже с другим разговаривать. 26:3. 26 глава, 3 стих. «Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет, Исааку. Живи в земле, о которой я скажу тебе». 3 стих. «Странствуй по этой земле, и я буду с тобою. Благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли эти, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». Да? Видишь, и 4 стих даже можно читать. «Умножая потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти, благословятся в семени твоем все народы земли». Все народы земные, да. Спасибо, что вы смотрите тоже. 28 глава, 13 и 14 стихи. 28, 13 и 14 стихи. «И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Речь идет уже об Иакове, уже о внуке. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню, и благословятся в тебе, в семени твоем, все племена земные». 35 глава, 12 стих. Вы хоть записываете, нет? А? Да. 12. «Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему по тебе. Дам землю эту». 48:4. «И сказал мне: вот я расплужу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение». 48:4 и 50:24. 50:24. «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас, выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку, Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда». Что они потом и сделают, да? Помните? Когда мы говорим с вами о земле, это играет очень большое значение. И если бы мы имели достаточно времени и просто все просматривали, все, что Бог говорит о земле египетской, о земле израильской, то картина очень потрясающая. Почему? Потому что Бог говорит: никогда эту землю никому не будете отдавать, будет проклят, и я буду судить людей, которые будут эту землю делить. Вы знаете, что и случалось в истории? Скажем, вот последнее, когда последняя Вторая мировая война закончилась, то по положению союзников вот заботу о земле, потому что Организация Объединенных Наций определила, что евреи после такого страшного геноцида, да, назовем, которые они пережили от окружающих народов, особенно от Германии, то им нужно было дать льготы, чтобы они могли иметь право селиться. И вы знаете, когда воевала Германия, и союзники у Германии тоже были, то на стороне Германии выступали все вот эти вот арабские страны. И по законам, вот о которых мы говорим с вами, вы знаете, что Германию разделили на несколько частей. Сначала она была на секторы, на 4 сектора разделена. Потом американцы ушли из своего, и сектор остался, скажем, Восточный Берлин, Восточная Германия, Западная Германия и Австрия. Вот разделилась на 3 таких региона. То Япония точно так же имела наказание за свои вот эти вот военные действия. Она тоже была разделена, и часть островов были отторгнуты. Ну, скажем, северные острова отошли, стали зоной советского влияния. Под территории стали советской. А эти земли должны были тоже иметь какие-то наказания. Но когда англичане туда пришли, то они стали всячески препятствовать евреям заселяться в земле их. Об этом очень хорошо говорит и документирована книга «Исход». Кто-нибудь читал книгу «Исход»? А? Читали, да, некоторые? Это как раз вот говорится о тех событиях, чего стоило людям поселиться на этой земле. Но англичане хотели иметь, льготные условия для того, чтобы иметь монополию на нефть. А уже в то время там нефти хватало достаточно. И они так думали, что они возьмут, это сырье будет, и они останутся. Но они только не учитывали, что начиная с 50-х годов, 60-е, 70-е, страны начали бороться за свою независимость. И Англия потеряла очень много своих колоний. Индия, это была ее колония, она тоже потеряла ее. И многие-многие вот эти земли, они отошли, остались одними. То сегодня, когда мы с вами живем, нам очень важно видеть и знать, и понимать, что Господь сегодня работает с язычниками, с нами. И когда полное число язычников войдет, то Господь по обетованию, будучи верен обетованию, которое Он клялся Аврааму, Он его исполнит, как мы с вами читали. И снова начнет тогда работать со своим народом. Поэтому Писание прямо говорит: «Говорю вам, как апостол язычников, чтобы вы не мечтали о себе». Помните, да? Потому что ожесточение Израиля произошло до времени, пока войдет полное число язычников. Их наказание сегодня – это спасение нам. Бог так определил на своем совете. И поэтому, когда мы сегодня говорим об этом, то мы должны понять одну вещь. Вот кажется, Господь вступает в заветные отношения, чтобы показать и явить свои планы с Авраамом. Но этот завет, он проходит и дальше, и дальше, и дальше. Вот сколько я вам мест читал, даже о земле. Я не говорю другие стороны завета, да, говорю только о владении землей. Посмотрите, началось с Авраама и пошло куда? До самого Моисея, да? И если мы с вами сейчас откроем вот то, что Моисей нам пишет, это Исход, 32 глава. Посмотрите, как Моисей понимает эти события. 13 стих. 32 глава книги Исход, 13 стих. Моисей говорит такие слова. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю эту, о которой я сказал, дать семени вашему, будут владеть вечно». Замечаете? Замечаете, да? То есть Моисей, когда понимает вот все, перед чем он стоит, как вождь народа Господня, он говорит о том, что, Господи, вспомни все, что ты обещал. Вы знаете, когда заветные отношения с Авраамом найдут свое завершение? Кто знает? Когда Господь второй раз явится. Первая часть уже она исполнилась, когда первый раз Господь пришел. А вторая часть, полностью, когда мы говорим, все заветные отношения с Авраамом, они войдут в свою кондицию, в полноту. Это тогда, когда Господь второй раз придет. И завет Давидов, завет Моисеев, он не до конца осуществился в силу тех обстоятельств. Почему? Потому что все должно покориться под ноги Мессии. Мессия – это царь. Мессия, он будет царствовать над всеми народами земли. Но на пути к осуществлению вот этого Божьего порядка и Божьего права на трон есть путь, которым Господь ведет свой народ. Мы должны об этом просто с вами помнить. И всякий раз, когда мы смотрим на истории мира, народов, на их устремления, мы будем помнить о том, что если Господь сказал, значит, будет так, как Бог говорит через свое слово об этом народе. Это, для нас это очень важно. Следующий момент, о котором мы с вами говорили, уже о том, что если Господь сказал Аврааму, что я благословлю тебя, я дам тебе сына, я дам тебе имя великое, я умножу тебя, то это Господь и сделал. Казалось бы, проходило много уже лет, а вот его внук Иаков, когда нужно было ему переселяться из земли Палестины в Египет, идти к сыну своему Иосифу, который был второй после фараона, то их было совсем немного, 70 душ. А если взять Иосифа и его детей вместе с его домом, то было 75 душ. И когда они приехали, то через 430 лет сколько их вышло оттуда? А? Кто помнит? Где-то около 2,5 миллиона их было. С детьми, со стариками, со всем. Это очень сильно умножил Господь их. Ну, размножил Господь действительно множество. И поэтому, когда мы смотрим, как они шли, как устроены были станы, как Господь позаботился, ну, это удивительно, что Бог действительно их хранил, и Господь их оберегал, и Господь их вел. Поэтому, когда мы сегодня с вами смотрим вот на эти явления, братья и сестры, иногда наша жизнь, она, знаете, ну, сводится вот к корочке хлеба. Мы как-то с Любой один из вечеров сидели и беседовали о том, насколько Бог нам дает перспективу и насколько мы, как люди, ее способны, знаете, заузить. Бог определил им обетованную землю, и начиная от Авраама, он говорил об этой земле, Палестине, куда им нужно будет прийти. И он говорит, что в этой стране реки текут молоком и медом. И земля, где ты без скудости будешь есть хлеб, там скудости нет. И Господь говорит, очи мои от начала и до конца года всегда на это место. Это место повышенного интереса Господа Бога. Вы знаете, есть особые места на земле, где проклятие есть. Вот земля Синаар, или мы говорим сегодня, вот территория Ирака, или Халдейская когда-то была империя, государство Немрода, первая междуреченская цивилизация. Эта земля всегда была, ну как скажем, гнездом или домом, где зарождалось всякое нечестие. И есть особые места у Господа, где идет особое благословение. И это как раз вот это место. В некоторых переводах, в немецком переводе, это место называется, что Иерусалим – это как пуп земли. Как очень важно для здоровья нам сегодня иметь правильно, чтобы работал кишечник. И опытный доктор, он сразу раз проверил у вас пуповину. О, говорит, у вас запущенный очень организм, у вас неправильно работает желудочно-кишечный тракт. И с этим связано все. Точно так и благословение всех народов земли от их отношения к потомкам Авраама. Писание так говорит. Поэтому, когда мы смотрим на эти события, мы должны, как Писание говорит, просите мира Иерусалиму. Мы молимся об этом, чтобы Господь действительно спасал нас, язычников, прилагал их к церкви, и чтобы свою работу совершал среди своего народа. И Господь это будет делать. Как только войдет полное число язычников, благодать спасения для язычников прекращается, и Господь начинает Духом Святым работать среди своего народа. То сегодня, братья и сестры, мне хотелось несколько моментов таких вот отметить в том, что когда Давиду пришло на сердце построить дом Господу Богу, то Господь это отметил. И его старания, его желания, которые у него были на сердце, Господь взял во внимание, и Господь его обильно благословил. Для того, чтобы нам поразмышлять над этим местом Писания, я предлагаю, чтобы вы открыли сейчас вторую книгу Царств, 7 главу. Есть и в Псалмах, вторая книга Царств, 7 глава, с 1 стиха. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою. Но в ту же самую ночь было слово Господа к Нафану: пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта до сего дня, но переходил ли в шатер и в скинию? Где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хоть слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? Теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Я устрою место для народа моего, для Израиля, укореню его, и будет он жить спокойно на месте своем, не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Я попросил бы отметить вот этот 10 стих 7 главы. Заметьте, кто это делает? О чем это говорит вам, вот это выражение? «Я устрою место для народа моего, для Израиля, укореню его, и будет он жить спокойно, не будет тревожиться больше». А? Ведь на самом деле, если бы мы смотрели глазами, то мы бы видели активную работу здесь чью? Давида, да? Но на самом деле Давид был только лишь инструментом в руках Божьих. Поэтому здесь нету никогда никакой оплошности в Священном Писании, братья и сестры, чтобы мы не думали никогда о себе больше, нежели должно думать. И вот для нас как раз страницы Священного Писания, когда мы в них всматриваемся, заметьте, здесь все идет от кого? От нашего всемогущего, любящего Бога. Бог увидел, Бог пошел, Бог взял, Бог был, Бог истребил, Бог сделал. Нету, чтобы Давид сам сделал в своей жизни. Уж что Давид сам делал, то, наверное, стыдно и говорить подчас. Но в жизни Давида Бог делал, а Давид был его инструментом. Вы знаете, это для нас большой урок. Почему? Потому что вот когда мы сегодня приходим в церковь, когда мы обращаемся в молитве покаяния к Господу, когда мы начинаем исполнять волю Божию от сердца, вы знаете, самое большее и лучшее, что мы должны сегодня с вами осознать, что мы Его соработники. Вы знаете, что это за слово означает? Соработник. А? Вы знаете, Он делает всю работу, Он Бог. Господь делает всю работу, а я вхожу в Его труд. И поэтому, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, это вторую главу послания, второе послание Коринфянам, 3-4 главы, и там сказано о том, что способность наша от Бога. Мы не в состоянии по плоти угодить Богу. И поэтому Володя в прошлый раз, когда говорил, что нам необходимо изменять свои желания, трансформироваться, перерождаться, изменяться. И мы по природе, сами по себе, мы не можем это сделать. Но Господь через Слово Своего и Духа Святого работу в нас, Он нас изменяет. И горе наше сегодня, горе наших поместных церквей, это в том, что сегодня молитвенные дома наполнены людьми, которых жизнь не поменялась. Горько от этого. Вы знаете, мы в своей жизни, вот в плотской, мы напоминаем вот тот куст, который когда-то Моисей встретил. Подошел терновый куст, горит и не сгорает. Вы знаете, вот этот терновый куст – это олицетворение нашей плотской природы. Черный, колючий, ни на что не годный. Нельзя ни стул сделать, ни стол. Ни что-то другое, ни на что терн не годен. И уж на что он годен, это, ну, сжечь его и все. Но когда Моисей подошел к этому кусту, он видел, что этот куст не сгорает. И исследователи Писания так и определяют, что это наша с вами греховная натура. И поэтому апостол Павел, тот, которого Господь избрал, нашел его, встретил его на пути в Дамаск, когда он шел, чтобы искоренять последовавших учению Иисуса Христа. Господь его остановил, и Господь ему открыл это, что когда в нашей жизни происходят вот эти моменты, это очень важно нам, доверять Богу. В жизни Давида, о котором мы с вами читаем дальше. «Когда же исполнятся дни его, ты почиешь с отцами твоими, я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки, и буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Братья мои и сестры, вот эти моменты, о которых мы с вами читаем, здесь интересна особая динамика, когда я смотрел перевод Женевской Библии, здесь, где говорится о доме твоем, здесь имеется в виду о царской линии, его царская линия, династия, как династия, чего раньше не было. Ведь если мы посмотрим, Господь здесь говорит, что Саула он отверг пред лицом твоим. Я показал тебе, как я поступил с ним, Господь говорит. Я его отверг. Вы знаете, если мы с вами открываем вот панораму Священного Писания, что происходило в то время, то мы видим о том, что непослушание Саула, оно было активным, и оно было в самые первые периоды его правления. Кто знает, когда он начал пренебрегать Господним Словом? Сколько он процарствовал? Он царствовал 40 лет. А? Вы знаете, об этом написано, по-моему, 1 Царств, 10 глава, мне кажется. Вот она, смотрите, 13 глава. «Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян, и 2000 были с Саулом. Первая книга Царств, 13 глава. Смотрите. И его царствование, его вхождение на трон над народом Божьим, оно было обусловлено, посмотрите. Когда мы с вами читаем десятую главу, с шестого стиха и ниже. «Когда найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься новым человеком, иным человеком, когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе, для принесения всесожжений и мирных жертв. Семь дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Прочитали, да? Заметили эти слова? Теперь посмотрите, мы уже читаем о том, что в Галгале находится это событие через своего избранного пророка или судью Самуила. Бог открывает ему волю и говорит конкретно, что ты должен будешь ждать 7 дней. И когда ты дождешься, я должен прийти. Он определенно, конкретно говорит, жди, пока я не приду. Да? Теперь посмотрите, что проходит. Это 13 глава, 8 стих. «И ждал Саул 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение». 10 стих. «Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, и ты не приходил к назначенному времени, филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда я подумал, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». 13. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо сегодня упрочил бы Господь царствование твое над Израилем. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Это очень серьезное и строгое взыскание, которое Саул слышит из уст Самуила. Но за Самуилом стоит авторитет самого Господа Бога. «Худо, что ты не исполнил повеление Господне». Если вы помните, в прошлый раз, когда мы касались, я вам говорил, что в оригинале, когда мы знакомимся с биографией царя Саула, эти обвинения очень веские. Это серьезное обвинение против него. Почему? Потому что его дух вот таким. И заметьте, здесь он себя извиняет во всех своих обстоятельствах. У него нету раскаяния. И Господь говорит, я его перед лицом твоим отверг. И опять заметьте, и Саул это слышит, что он царство отдаст мужу, которого он себе изберет. Поэтому насколько важно в нашей жизни, братья и сестры, если мы понимаем с вами и исповедуем, что у Бога нет лицеприятия, братья и сестры, как мы должны с вами со страхом служить Ему? Как мы должны со страхом обращаться один к другому, потому что у нас сегодня есть тоже заповеди и по отношению друг к другу, и по отношению окружающего нас мира, и по отношению наших детей. Как мы с вами исполняем эти повеления Господни? Поэтому Господь, когда встретился, или вернее скажем, что Самуил встретился с Саулом, и написано, как только он окончил, пришел Самуил. Поэтому есть моменты в нашей жизни, от которых зависит очень многое в жизни. Теперь второй момент. Посмотрите, Господь дает обетование будущего Давиду. И заметьте, когда мы с вами приступаем и делаем какое-либо дело вот в жизни, какое случается у нас? Мама бывает, несет на себе ответственность как мать семьи, как хозяйка в доме, как спутница, заботящаяся о муже своем. Мужья у них есть тоже ответственность, которую задание дает им Господь через слово свое. Заметьте, у Давида точно так же было это задание. Но когда он рассказал пророку Божию Нафану о том, что у него на сердце лежит, то первая реакция, он его одобрил в этом, а потом Господь посылает вторично, чтобы вернулся Нафан, и происходит перемена этих планов. Подумайте, перед какой дилеммой стоял Давид? Вы иногда переживаете, когда вы даете поручение вашим дочерям или вашим сыновьям? А? Правда? Ну, переживаем же, да? Как сделает? Как люди посмотрят на это? Я думаю, что у такого человека, за плечами которого стояло столько много, ведь он собрал Израиль, сделал его одной нацией, Иудеи и Израиль признали его. Он их собрал, таких сильных, мощных людей. Он их собрал. Господь ему дал на это мудрости. И теперь, когда он собирал золото и серебро, он не обогащался. Помните, он ложил их в казну Господню. У Давида была мечта построить дом. И вдруг Господь ему говорит, ты не построишь. А кто? А? Правда? У вас есть кто-то, кого вы сильно уважаете? Есть? Ну, кому не жалко уступить? А здесь Господь даже ему скрывает имя. Имя не говорит, кому, кто будет строить. Ну, хорошему уступлю. А если... А как? А надежен он? Давид даже не задает ни единого вопроса. Ведь, по сути дела, братья мои и сестры, вот этот дом, это не Соломонов дом. Между Соломоном и между Давидом пропасть в отношениях с Богом. Пропасть. Ведь дом – это, по сути, детище. И все, что в доме, это детище, то, которое выносил в сердце Давид. И чертежи, и пристройки, и даже хоры какие будут. Я иногда, когда читаю псалмы, думаю, интересно, пойдем в дом Господень, а ведь он и построен-то не был. Давид-то умер, а в дом Божий он никогда не заходил. В храм, имеется в виду, в строение. Но он видел это внутренне, сердцем своим видел. Он понимал, как ему нужно собрать певцов. А ведь помните, что случилось? Они же оставили все, разбежались. И ему нужно было их собрать, первый раз собрать, когда он хотел только вернуть назад ковчег Завета на место, как он говорил, думал, что это будет в Иерусалиме, место святому Израилю. Он сообразил эти вещи, он просчитал их. Посмотрите. И когда он первый раз, случилась эта трагедия, Оза упал, Давиду нужно было 3 месяца, чтобы прийти в себя, осознать. И потом он снова собирает певцов, левитов по поколениям, находит их и говорит, вот так должно нести, смотрите. Мы не взыскали Господа как должно, и поэтому случилась эта трагедия. Осветитесь, он призвал их, это реформа, братья мои и сестры. Это первый реформатор в истории израильского народа, когда по смерти Иисуса Навина прошло почти 400 лет, и он начал действовать, он собрал, когда люди уже свыклись делать, что каждый хотел, справедливым. Правда? Нам очень трудно себя переломать в каких-то моментах, когда нам, ну, по-другому надо смотреть и на служение, и мы не очень-то мягки к этому. У нас есть своя жесткость. Но здесь он собрал этих людей, а Господь говорит, не ты построишь. И он должен был с этим согласиться. Я думаю, что и в нашей жизни, братья и сестры, когда мы становимся на путь угождения Господу, служения Господу Богу, в нашей жизни очень часто могут встречаться такие мотивации, когда Господь хочет, будет ломать наши планы, забирать наши желания, чтобы мы могли доверять, что Он лучше знает, Он сделает лучше. Вот это в жизни Давида, это было так ярко. И поэтому вот эти все моменты, о которых я говорю, потому что каждый из нас всегда переживает и говорит, ну, был бы человек, человек-то можно, а кому ж? Да это разве? Ну, вроде, он ниже меня. Но заметьте, как когда-то Давида пренебрегали люди, недооценивали. Точно так сегодня, ну, бывает и в жизни. Это явление довольно-таки частое. Но посмотрите, Господь взял, и Господь был, и Господь все совершил в жизни его, что он хотел. Так сегодня и Господь берет и делает. Вы помните, первого человека Господь вообще сделал, когда никто его не родил. Персты Господни взяли вот эту пыль, прах, глину, создали человека, Господь дунул дыхание, и Адам стал удивительный. И, наверное, сегодня эквивалента вот в наших мудрецах сегодня нету. По тем познаниям, по тем интеллектуальным способностям, которыми наделен был Адам. Люди говорят, что сегодня наш мозг человеческий, он всего работает, ну, меньше 10% задействован. А потенциал какой огромный. Но многие, даже в полушариях наших, отделы мозга, они спят. И когда только пробуждаются, люди говорят, ну, это человек с неординарными способностями. А там что-то только проснулось. Посмотрите, какой потенциал. Грех исказил многие вещи. Но теперь, когда мы с вами входим в эту полосу, Господь хочет продолжать с нами работать. Он хочет, чтобы мы доходили до определенных истин. Поэтому, когда мы с вами прочитываем вот это Священное Писание, то Господь говорит, что «Я это сделаю». И заметьте, первый раз условия, о которых здесь говорится, что Господь говорит, «Я не буду теперь поступать так, как я поступил с Саулом. Я буду милостив к вам». Основание Божьего Завета, оно целиком и полностью покоится на милости. Нету такого договора, о которых вот мы с вами прочитали, где бы милость, она стояла в стороне, где бы мы бы могли, исследуя Писание, сказать, ну а милость-то зачем? Она нужна. Почему? Потому что Бог знает состав наш, кто мы. И поэтому он и Давиду говорит, что «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей, ударами сынов человеческих». 15 стих. «Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». И когда Давид все это выслушал, братья мои и сестры, то интересно будет, что он сделал тогда. Это вторая книга Царств, 7 глава. Когда Господь ему все эти слова сказал, то интересно, что бы могло быть наполнено, потому что я думаю, что это самый драматичный момент в жизни царя Давида был, когда он услышал о том, что не ты будешь строить дом мой. Посмотрите, что делает Давид, 18 стих 7 главы. «И пошел царь Давид, и предстал пред лицом Господа и сказал, «Кто я, Господи, Господи? Что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще сказать тебе, Давид? Может сказать Давид тебе, Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи, Господи. Ради слова твоего по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Поэтому велик ты, Господи мой, Господи. Ибо нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, и всему, что слышали мы своими ушами. Кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное перед народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собой народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. Братья и сестры, понимаете, когда мы иногда смотрим вот на людей, которые вокруг нас, мы иногда о себе очень большого мнения и совсем без всякого внимания, без всякого уважения по отношению тех, которых, среди которых мы находимся. Ведь Давид, посмотрите, вот во всех этих словах Давид себя органически чувствует и переживает, что он как раз является маленькой частью великого народа. Народа великого Бога. Ты что-то хотел? А, уже заканчивать надо, да? Замечаете, да? Давид чувствовал себя, что он часть этого народа. И слава вот этого всего осознает он, что? Что с этим народом работает Бог. Заметьте вот эти вот стихи, начиная с 18 по 24 включительно. Братья и сестры, а ведь народ-то был несовершенный. Несовершенные люди были. А Бог любил. И вот это умонастроение Давида по отношению народа было точно такое же. Он хотел благословения этому народу. Я хотел бы сегодня, вот сейчас мы будем молиться, я хотел бы задать вопрос лично вам. А что в вашем сердце сегодня живет по отношению вот нашей небольшой церкви? Ее членов, братьев твоих и сестер, которых тоже возлюбил Господь и призвал. Есть что-то похожее, что было в сердце у Давида. Заметьте, у Давида было то, что было в сердце у Бога. И Давид учился от Бога любить народ, благословлять народ. Смотрите, кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. Заметьте, подумайте сегодня, что Бог во Христе Иисусе сделал для каждого из нас. Братья и сестры, нашего желания жить, это просто еще, ну как скажем, очень мало. Любить, как Господь любил. Помните, когда 17 глава написано, Господь явил делом, что до конца возлюбил, до смерти возлюбил своих живущих в мире. Как любишь сегодня ты, церковь Бога живого, который есть столп утверждения истины? Какое твое отношение? Такое, как у Сына Божьего? Такое, как у Бога? Братья мои, сестры, нам необходимо учиться. Учиться от Господа. Пусть Господь благословит нас. Помните эти слова, положим в сердце, чтобы через образ служения Давида мы могли иметь точно такой же настрой по отношению друг к другу, как Бог имеет свои мысли о каждом из нас. Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь.